Как обычно, в это время на радио «Спутник». Задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
Будем разбирать ключевые истории этого дня. И наш гость, гость подкаста, гость программы, гость радио «Спутник» сегодня – это журналист и писатель Игорь Мальцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с такого момента. Дело в том, что всегда приятно подловить кого-то на оговорочке, а может быть, на сознательном утверждении. И вот в Соединенных Штатах проговорились в докладе Министерства здравоохранения и соцслужбы по итогам прошедшего 2020 года прямым текстом указано. Действительно были переговоры с целью убедить Бразилию, именно эта латиноамериканская страна, имеется в виду южноамериканская страна, так вот убедить отказаться от закупки российской вакцины «Спутник Ви». Притом я вот вспоминаю власти штата Байя, если я правильно помню, чуть не первыми. Еще буквально, мне кажется, еще даже в конце августа сказали, мы «Спутник Ви» будем покупать. Я не знаю, как у них там федеральное правительство со штатами общается, но вот такой момент, вот такое признание. На ваш взгляд, дальше какое будет развитие у отношения других стран к «Спутнику», к «Спутнику Ви»? Возможно, после такого признания, более открыто пойдут переговоры, более открыто будут принимать решения, которые направлены на здоровье своих граждан, а не на какие-то корпоративные выгоды.
Вы сказали слово «оговорка». Я не думаю, что это оговорка или проговорка. Это вполне сознательная политика, которую вообще-то американцы проводят везде, начиная там с трубопроводов, кончая вакцины, которые в данном случае ничем от трубопровода не отличается. Эти люди, они проводят только выгодную себе политику и будут выкручивать руки всем, кто способен к тому, чтобы им выкручивали руки. Там, как они их будут убеждать, кольтом или добрым словом и кольтом вместе взятым, это совершенно без разницы. Ведь понятное дело, что сейчас та же самая AstraZeneca, да, от которой вдруг лавинообразно отказывается куча народу, там, куча стран, пала, я думаю, что пала во многом жертвой того же самого процесса, потому что Pfizer дает те же самые практически результаты по тромбозу, однако про него никто ничего не говорит, никто от него не отказывается, потому что за ним стоит Америка со своей дубинкой из журнала «Крокодил», да, в виде мирового жандарма, и, собственно говоря, прокачивает только свои личные интересы. Ну, что ж поделать. Но посмотрим, как это будет. Вы надеетесь на большую открытость в этом процессе? Я бы не стал на это надеяться.
Я единственное сделаю оговорку относительно оговорки. Я имел в виду именно вот тот тезис, который был высказан в докладе Министерства здравоохранения, где этот факт признали. Уж в режиме полноценного тезиса или оговорки именно в этом плане я имел в виду. Я больше рассчитывал, рассчитываю, наверное, да и все рассчитывают на то, что страны будут принимать решения относительно того, какую вакцину закупать, по совокупности факторов, среди которых будет, наверное, забота о своем населении в первую очередь. Вот этот момент, насколько сегодня вам видится, потому что вы уже упомянули действительно AstraZeneca и очень метко подметили, что про американские вакцины пока такого особо не говорят. Я вспоминаю, что буквально пару дней назад ABC, по-моему, американский телеканал, опубликовал такую табличку, в которой были такие вехи для разных вакцин. Первая стадия, вторая стадия, третья стадия признания или какая-то дополнительная еще, соответственно, регуляционный момент пройденный. И российская вакцина была внизу, но все фазы были, все точки отмечены, все галочки проставлены.
А кого это волнует? Кого это волнует вообще? Вы же понимаете, что происходит? Например, как и сама пандемия, да, вакцинация тоже часть медиакомпании. Во многом это медиакомпания, даже не медицинская, да. И когда сегодня вдруг случайно совершенно говорит министр здравоохранения Германии Шпан, что мы тоже, наверное, будем отказываться от Астры, потому что у нас, оказывается, тут было 7 уже случаев, из них 3 трупа. Вопрос, погодите, а почему в газетах не было ничего ни про 7 случаев, ни про 3 трупа? Понимаете, вот все это обрастает такой чудовищной, огромной медиакомпанией, очень сильно политизированной и идеологизированной. И русские могли, собственно говоря, там пройти еще плюс 5 фаз, да, экстра, и все равно они будут плохие, 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 и все равно это будет путинское оружие с целью продвижения ужасной русской диктатуры по всему миру. Понимаете, мы от этого не отделаемся.
Через
уколы, мы должны просто стиснуть зубы, да, и вот делать то, что делаем.
Вы как раз упомянули по поводу вакцинации, как процесс идет. А я стал обращать внимание в последнее время практически каждый день на страницах любой соцсети. Та же BBC постоянно печатала, почему вакцинация в России идет медленно, почему в России часто отказываются от вакцинирования.
Главное, проценты приводят, забывая о том, сколько в России людей
живет. И так настойчиво. Мне, честно говоря, прям не то чтобы обижает, но поражает. Вот настолько информационный аспект здесь еще затрагивается, вот эта вот война информационная.
Ну да, вы правильно сказали про проценты, потому что когда они говорят, что ой, почти там 90% Израиля уже все практически вакцинировалось, мы смотрим, да, там, ну, 4 миллиона, потом смотрим на русских, ой, ужасные проценты, ну, те же 4 миллиона, да. Любовь... Это все как подать. Вот они и подают.
Война вакцин действительно продолжается. Увы, она распространяется в информационном пространстве. Давайте к еще одному моменту перейдем, который связывает последние несколько лет, наверное, воедино. Дело в том, что в 2014 году, вот в эти дни как раз в Крыму, провели референдум, итогом которого в конечном счете стало присоединение к России. Запланирована, естественно, серия мероприятий, торжественных, памятных в регионе, в частности, 16-18 марта. Игорь, главный вот итог, главный вывод, наверное, вот сейчас, к нынешнему моменту. Потому что вот периодически нет-нет, да и проскальзывает какое-то обострение ситуации, обострение риторики. Вот Зеленский, наверное, не мог не выступить в этот день, назвал тот референдум, который состоялся, фейковым. Чего ожидать на данный момент? Какой главный вывод, который можно сделать?
Вы знаете, у меня особенное отношение к Крыму, хотя как бы я небольшой как бы турист по поводу Крыма. Просто как бы моя семья построила город Семиис, построила и подарила народу Крымскую обсерваторию, семья Мальцовых, поэтому у меня особенное, как бы, я внимательно просто смотрю на Крым. О чем мы можем говорить? О том, что является ли Крым Украиной? Нет. Что там думает господин Зеленский по этому поводу? Наплевать. Единственное, хорошо, я очень рад, что крымчане... Вернее, крымские власти там собираются устраивать всякие праздники. Ну, на самом деле, крымчанам сильно повезло. Особенно повезло, с закрытыми границами. И сейчас они всячески... На их улице перевернулся грузовик с пряниками. Я бы на месте крымчан в честь праздника, например, хотя бы понизил немножко цены для московских туристов, а не стал их вздувать. Простите.
Нет, все правильно, все абсолютно логично.
Да, тут еще как бы глава Крыма Аксенов сказал, что, ну, вернее, назвал, при каких условиях Крым из-за ситуации по Крыму начнется сближение России и Украины. Он говорит о том, что когда сменится власти на Украине, но дело в том, что власти-то меняются, а курс остается прежним. Вот здесь вот такой вопрос очень забавный, любопытный происходит. Не произойдет ли так, что власть опять поменяется после того, когда Зеленский уйдет с поста? Появится новый президент, новая команда, но ничего не изменится.
Да, я хотел как раз вас, как людей, которые, может быть, тоньше в теме, спросить, до какой степени должна измениться власть в Украине, в Киеве, чтобы произошло сближение по Крыму. На самом деле любая маломальски происходящая из предыдущей власти власть будет продвигать всю ту же тему, потому что это одна из таких тем, которые способны как-то удерживать вот это анархически разваливающееся украинское общество. Это очень мощный, как бы сказали русские, скрепа, да, для них. И поэтому пока, собственно говоря, сам Путин не сядет в Киеве, да, на трон, например, или, я не знаю, если там не будет Дмитрий Анатольевич президентом, да, будет все то же самое.
То есть должны произойти какие-то, ну, прям чересчур кардинальные перемены в Киеве для того, чтобы действительно это произошло.
Да, поэтому я сказал про Трон.
Я, наверное, все-таки здесь немножечко с вами не соглашусь. Мне кажется, для Украины не вполне не помешала и уместна была бы власть, которая в первую очередь думала про украинские интересы, а не на том, чтобы навредить России или кого-то поддержать. Уже такого, я уверен, будет достаточно и народам, и стран для того, чтобы проводить сближение и, соответственно, какое-то конструктивное развитие продолжать. А тогда следим, продолжаем. Как-то в последнее время обострились эти вот сообщения о том, что Украина может как-то активизироваться и в Юго-Востоке, и относительно Крыма. А у нас есть еще одна уже внутрироссийская ситуация, но перенесемся из реального пространства в кибернетическое, в онлайн. Дело в том, что месяц дал Роскомнадзор Твиттеру на исправление ошибок. Замглавы ведомства рассказал о том, что прямой диалог с Твиттером, с IT-гигантом наладить, увы, не удалось, но готовы подождать месяц. И там уже дальше решать, что делать. Напомню, что Твиттеру вынесли предупреждение в связи с несколькими тысячами случаев неудаленного контента, причем контент запрещен не с точки зрения мнения «я так считаю», а это прям действительно нарушение конституции, нарушение законодательства. Вот в этом направлении, как полагаете, Игорь, насколько возможны успехи, которые куются, извините за это слово, в офлайне относительно онлайн-пространства? Удастся ли офлайн-ведомствам, реальным ведомствам, каким-то образом заставить онлайн-компании, IT-гиганты вести, ну, как сказать, цивилизованную, что ли, политику?
Ну, вот я считаю, что... Я, вернее, прочел, например, что такой видный деятель русского интернета, как Максим Витальевич Кононенко, да, он, например, против этого. Я лично борюсь с Твиттером очень просто. Я давно из него вышел, потому что я не понимаю, ну, он меня раздражает чудовищно. Совершенно. А с другой стороны, я как просто, я не айтишник, я просто инженер-механик, я не очень понимаю, каков есть инструментарий у наших властей для того, чтобы там перекрыть Твиттер. Да? С третьей стороны, Твиттер всегда был прибежищем самых мразотных либерально-левацких групп, и место встречи всех наших псевдооппозиционеров, потому что они еще помнят с египетских там событий, что Твиттер очень хороший способ для управления беспорядками, и они его очень пестуют, да. Более того, как бы Твиттер играет на них, и можно говорить все, что угодно про кого угодно, того, чего нельзя, например, говорить там людям из противоположного политического лагеря. Будете забанены, как несчастный президент Соединенных Штатов. Вот. Я не очень понимаю, как это будет на деле, как это аукнется в русском социуме, какой будет визг по этому поводу, по поводу подавления свободы слова, бла-бла-бла и прочего. Я думаю, что, возможно, все-таки нужно их наказывать деньгами, деньгами и деньгами. Эти люди понимают только слово «деньги».
Так вот, если не отвечают, если не выплачивают, грубо говоря, штрафы, потому что замечают же ведомстве, что прямого контакта все никак нет, и таким образом что-то дальше делать-то придет. Это из серии «сделал первый шаг», давай, нужно разбег, не только разбег до конца произвести, но и ударить потом по мячу, нанести какой-то удар.
Ну, это будет довольно пока, ну, как это сам, демонстративный акт, да?
Конечно.
Но по части все-таки штрафов и прочего, есть же, собственно говоря, международные суды, да, ну, мы все время с кем-нибудь судимся, там, есть арбитражи всякие, арбитражи, не знаю, как ударение ставить, все это делается. Просто, вы понимаете, одно дело демонстративный шаг разбить, там все тарелки на кухне, а другое дело, вот когда приходят очень скучные, очень такие пыльные, занудные люди с папочками и начинают выносить мозг, и начинают выносить у тебя деньги. Вот тогда я думаю, что эффективность данного процесса будет гораздо выше.
Я, кстати, с вами абсолютно согласен. Эти показательные вещи показательными вещами, а вот рутинная, регламентная, чиновничья, бюрократическая вещь бьет намного сильнее.
Скучное. Я говорю, чтобы такие люди с такими серыми глазами пришли, чтобы даже погон не было видно под их пиджаками. Ну вот, ну с папочками, да. А вот у вас здесь это, а у вас здесь это, вот это стоит столько, а вот здесь уже просрочка штрафа, угу. Да, вот, и просто утопить этих подонков вот в этой рутине.
Еще пеня набежала, и чтобы они при этом сами еще жаловались на свои условия работы, о том, что как вот им бы самим, возможно, не хотелось. В общем, это действительно тот момент, которым можно работать. А вот в направлении еще одном, давайте обратимся немножечко уже в будущее, просветительскую деятельность намерены поставить на контроль. В Госдуме наконец-то одобрили законопроект, который выделит в отдельную область деятельности, я вот здесь прямо процитирую, которая осуществляется вне образовательных программ, но при этом направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического, профессионального развития, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Если вкратце, это очень резонансный момент, очень резонансное дело. Там и вот эта популярная в сегодняшнее время петиция была, ее подписали там 250, по-моему, примерно тысяч человек.
Российская академия наук тоже выступала против.
Вот этот момент насколько рассматриваете, насколько знакомы, что интересного здесь? Грубо говоря, какую позицию займете? Сегодня модно, опять же, благодаря Твиттеру, либо за, либо против.
Я вообще-то немножко с ужасом смотрел на эту инициативу, потому что вообще-то просвещение есть добро, а не просвещение есть зло. Антитезис просвещению есть мракобесие. Да? И те грани, которые пытается установить законодатель, непонятно с какого черта. Я вообще понимаю, это... Они таким образом пытаются бороться с проникновением чуждых идей и чуждых установок, да? Но, понимаете, все всему чему-то учат, да? Начиная, не знаю, там с армии, да, перед дембелем обязательно научи молодого, как запускать ракету, да? И пока ты его не научишь, тебя не отпустят. Кончая семьей там, или там, группами семей, да, где учат детей, не знаю, рисовать, где у нас же как раз тот процесс, который пошел вместе с цифровизацией, а именно огромное количество просветительских всяких инициатив, да, он, несмотря на свои издержки, потому что черт знает кто учит черт знает чему, да? Он, тем не менее, абсолютно позитивный, потому что чем больше знаний, тем, как говорил, по-моему, Бенджамин Франклин, изображенный на долларовой бумажке, знание – сила, да? Могу ошибаться.
А не понимаете, будет здесь такого, что если это не... Да. Потому что я, например, готов согласиться в том, что ну слишком много стало вот этих самых как раз около- или псевдообразовательных грантов, работа различных вещей. Ведь один и тот же факт, научный, прекрасно, просветительский, прекрасно, можно подать совершенно по-разному и совершенно в разной трактовке.
Конечно, но мне не нравится вот тот список, который там есть, там, включая, mm-hmm. там, не знаю, физическую подготовку, да, ну что, этот самый, да. Вообще-то...
Развитие физическое.
Ну, не знаю, меня вот жена учила водить машину. Я никогда в жизни не ходил ни в какую автошколу, да. Меня жена учила, да. Ну что ж теперь, или там я попрошу, я теперь могу кого-нибудь научить. Ну что ж, я буду теперь регистрироваться в качестве преподавателя, что ли? Или сдавать свои учебные планы? Нет, я все понимаю, Алексей, о чем вы говорите. О том, что я и говорю, что черт знает чему учит черт знает кто. Там выходят какие-то безумные феминистки и начинают там учить каким-то совершенно антинаучным вещам. Да? И кто-то должен... Я думаю, что это субъект саморегуляции общества. Потому что это все-таки здоровое общество должно сказать какой-нибудь сумасшедший там феминистке Никоновой, это самое, ой, уже заткнись, иди уже отсюда, все, девочка, хватит уже, да, а чтобы этим занималось государство, ну, это как-то нелепо, я не думаю, что государство, лучше бы государство занималось еще чем-нибудь более, или само инициативы эти плодила и размножала просветительские.
А так это не туда же как раз ты направлен. Ведь ладно, одно дело феминистки, есть и конструктивные, допустим, там представители, я не буду туда лезть. Но ведь, например, вот буквально недавно рассматривали область деятельности психологов, да, которые теперь тоже будут регулировать. Огромное же количество действительно вещей, которые вот прям по определению вне образовательных программ, но которые очень сегодня важны, значимы, и которые, ну, кто как не государство должен как-то направлять и, ну, не знаю, насчет контролировать нет, но регулировать-то как минимум.
Ну, например, у тех же психологов есть профессиональные ассоциации. Я говорю, опять-таки, я понимаю, о чем вы говорите, потому что психология – это вообще какой-то ужас.
Это вот из недавнего как раз.
Да, которые себя называют психологами, закончив там двухнедельные курсы при Доме культуры железнодорожников, да, это просто зло и убийство как бы общественной души, да. Это, конечно, надо этих людей надо просто уничтожить.
Но, с другой стороны, вот вы прям сами сказали, двухнедельные курсы. Двухнедельные курсы – это вполне себе образовательная программа, поэтому я здесь даже в небольшом, наверное, тупике. Давайте в завершение о будущем тоже немного подумаем. Готова ли Россия отказаться от пластиковых трубочек и посуды? Дело в том, что вице-премьер Виктория Абрамченко полагает, что да. Инициативу она эту высказала, подтвердила, напомнила. Здесь разные слова можно употребить на форуме «Чистая страна». И проект предусматривает очень любопытный момент. Во-первых, убрать 50% вторичных ресурсов из общей массы отходов к 30-му году, то есть туда примерно, где, возможно, или ишак сдохнет, или осел, или я сам. Но еще очень любопытный момент – привлечь 3/4 частного финансирования. То есть на каждый рубль из, как сказать, из бюджета 3 рубля частных каких-то инвестиций. Насколько реализуемо, насколько вот эта самая борьба за экологию, это может быть, может стать прибыльным моментом или вещью, которая привлекательна для инвесторов?
Я начну с другого. У меня волосы, конечно, дыбом встали, когда я это прочел, потому что, мне всегда не очень понятно, когда министры и прочие деятели русского правительства пытаются вскочить на этот совершенно левацко-зеленый поезд, да, который понятно откуда едет, с совершенно безумными инициативами. И вообще, где учились эти люди, и как они вообще себе представляют развитие общества в целом и, скажем так, общественного здравоохранения в частности. Потому что вот эти пластики, там, ну не знаю, начиная там с трубочек, кончая упаковками, пищевыми и прочими вещами, они в свое время начали спасать и спасают сейчас. Миллионы тонн продуктов, которые при старом хранении и старом как бы упаковках и употреблении и продаже, они просто гибли, да? И сейчас это все, например, там пластиковая посуда одноразовая в условиях пандемии, да, если уж мы говорим, что у нас пандемия. От этого отказываться – это прямой ущерб здравоохранению, и потому что это все просто рекомендовано ВОЗом. Да? Обязательно должна быть одноразовая посуда здесь, одноразовая посуда там, чтобы ничего не распространялось, не только ковид, но и прочая гадость. Да? И когда выходит голубоглазый такой юный министр с неотягощенным интеллектом и совестью и начинает говорить такую ерунду, да? Действительно хочется спросить, так, а при чем здесь, о чем мы говорим? И тут она говорит, деньги, частные инвесторы. Ну, послушай, ну, если тебе нужны частные инвесторы, если тебе нужны деньги, найди себе какое-нибудь другое применение, какую-то другую инициативу. Не надо вскакивать на этот тупой поезд имени Греты Тунберг.
Вы государственное частное партнерство не верите, Игорь?
Нет, я верю, но в более каких-то конструктивных. Ну, пускай ракету, наконец, запустит там многоразовую. Я не знаю, хоть что-то.
Ой, как вы сказали, многоразовую, а одноразовая пластиковая ракета не подойдет.
она уже есть.
Это да.
Да, но с другой стороны, если говорить об утилизации тех самых одноразовых стаканчиков, тарелочек, вилочек, ножичков и так далее, это действительно проблема. И чем дальше... Ну, вернее, если дальше будем вот так все оставлять, как есть, то утилизировать это будет очень неудобно и на долгие...
И некуда,
и
наверное.
И некуда, да, потому что территории мусорных свалок просто расширяются.
Олег, вы абсолютно правы. Так вот, давайте вот это государственно-частное партнерство и привлеченные деньги направим на то, чтобы решить эту проблему, а не проблему, собственно говоря, вот самих пластиковых стаканчиков, а проблему утилизации. Там есть над чем работать.
Игорь,
там
давайте на этом конструктивном утверждении сделаем небольшую точку с запятой, поставим. Игорь Мальцев, журналист и писатель, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофона.